подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 30-е. Девушка-язычница. Образец необычайной жажды к слушанию евангельской проповеди. Вот что известно об одной девушке-язычнице. В одну далекую страну, которая называется Индией, приехал проповедник Слово Божие. Язычники стали ходить к нему. Между ними проповедник часто замечал убогую девушку, которая являлась к нему на проповедь вся мокрая. Оказалось, что эта девушка приходила слушать Слово Божие за 14 верст с островов, окруженных водой. И так как у ней не было лодки, то она всякий раз переходила воду вброд, причем ей иногда приходилось погружаться в воду по самую шею. Но ничем не смущалась девушка. Не страшилась она воды и всегда исправно ходила слушать Слово Божие. Так сильно было желание у нее слышать благовестие об Иисусе Христе.
Господи, научи меня оправданием Твоим.
31-е. Помогите и вы, дети. Послушайте, как поступали добрые христианские дети, когда слышали, что надо помочь язычникам обратиться ко Христу. Одна юная девушка была слепа. Проводила она жизнь в большой бедности и добывала себе хлеб насущный только вязанием чулок. Но и при своем убожестве она не забыла о язычниках, о которых ей приходилось слышать. И вот однажды она явилась к собиравшему на дело проповеди среди язычников и подала ему золотую монету. «Как ты сберегла столько денег?» — спросил он ее. Слепая отвечала: «Я зарабатываю вязанием чулок не более своих подруг, но я слепа и не нуждаюсь в освещении, потому что вяжу чулки без огня. И вот я вам принесла столько, сколько у меня могло бы выйти за зиму на керосин». Так слепая, несмотря на свою нищету и убожество, скорбела о язычниках, которые не ведают Христа. Она, слепая телесными очами, заботилась, как бы помочь просвещению язычников светом учения Христова. Трогательный также случай рассказывают об одной больной девочке. Лежа в постели, она выпросила себе небольшой ящичек и каждую неделю клала туда по монете, которые давал ей отец. Она сберегла эти деньги для того, чтобы после отдать на дело распространение среди язычников христианства. После ее смерти ящик при отце был вскрыт, и в нем оказалось монет больше, чем могла девочка получить от отца. Вскоре недоумение разъяснилось. Одна благотворительница обещала прислать умиравшей девочке апельсин, но больная упросила, чтобы вместо апельсин в ее ящик положили что-нибудь на дело проповеди о Христе. Узнав это, отец со слезами возблагодарил Господа. Вот как помогали добрые дети делу распространения Слова Божия среди несчастных язычников. Пожалейте, пожалейте их, дорогие дети, и вы, и детское сердце ваше подскажет вам, чем и как вы можете помочь тем людям, которые доселе еще не познали Бога. Им нужна и ваша маленькая лепта, и ваша детская молитва, и ваше доброе сочувствие, и ваша любовь к ним. Составлена по брошюре «Зернышки Божьей нивы», Издательство Свято-Троицкой Лавры, 1903 года, книга вторая. Тридцать вторая. Флоренса Найтингейль. Флоренса Найтингейль была англичанка. Родители ее были очень богаты и ничего не жалели для воспитания ребенка. У нее были лучшие учителя. Ее учили и иностранным языкам, и рисованию, и музыке. Ее одевали, как куколку, веселили, баловали. Девочке предстояла блестящая светская жизнь. Но еще ребенком Флоренса не походила на детей-сверстниц. Она избегала шумных игр, чуждалась веселья, была равнодушна к нарядам. Она уже в детстве хотела быть кому-нибудь полезной. Я маленькое сердце было полно состраданий и жалости ко всем несчастным. Она любила навещать больных, ласкала бедных детей. Все свои деньги она отдавала нищим, и всякое людское горе находило отклик в душе впечатлительного ребенка. Прошли года, из девочки Флоренса обратилась в молодую девушку. Она была красива, образована, богата, она могла бы вести веселую, беззаботную жизнь, но такая жизнь ее мало интересовала. И в то время, как другие девушки ее возраста и положения ездили на балы, в театры и концерты, она посещала больницы и училась там уходу за больными, ходила в бесплатные школы учить детей бедняков, посещала тюрьмы и исправительные заведения для малолетних преступников. И когда в мрачных стенах тюрьмы появлялась светлая фигура молодой девушки с ясными глазами и приветливой улыбкой, разглаживались морщины на самых суровых лицах, и гости встречали и провожали ласковым словом. Она носила в тюрьму Евангелие и другие книги, покупала для заключенных съестные припасы, но дороже подарков были ее ласка, ее привет, ее доброе, участливое отношение к людям. Так проводила она свою молодость. В 1854 году началась Крымская война. Англичане терпели под Севастополем много лишений. Об этом красноречиво писали в английских газетах. Солдаты голодали и холодали. У них был недостаток в одежде, топливе, в продовольствии. Развились болезни, усилилась смертность, а ухода за больными и ранеными почти не было. Не хватало мест в госпиталях, не хватало докторов, больничной прислуги. Все эти известия глубоко волновали Флоренсу. Она рвалась на помощь своим соотечественникам. Но как это сделать? И вот Флоренса решила собрать несколько молодых девушек, обучила их уходу за больными и предложила им ехать на место войны. Кроме того, она выхлопотала у английского министра позволение открыть поблизости от места войны госпиталь на свой счет. Очень многие не одобряли планы отважной девушки. Кто говорил, что она не принесет никакой пользы? Кто предполагал, что она затеяла все это из тщеславия, чтобы все заговорили о ней? Но Флоренса не обратила внимания на все эти толки и со своим маленьким отрядом в 38 человек пустилась в далекое путешествие. Помощницы ее назывались сестрами. У них у всех была одинаковая одежда – простое серое платье, белый чепчик и такой же передник с нашитым на нем крестом. Не близко путешествие из Англии к Севастополю. И морем, и сушей в продолжение многих дней приходилось ехать отважным девушкам, а с первого дня приезда надо было приниматься за дело. Работы было много. Флоренса обошла всех раненых, распорядилась немедленно привести в порядок запущенные, грязные помещения, распределила занятия между сестрами, и дело закипело. Уход за больными, хозяйство, белье, забота о чистоте и порядке, переписка с английским правительством и требования от него помощи – все это лежало на обязанности Флоренсы. Иногда ей случалось быть на ногах по 20 часов в сутки. Ласковая и нежная с ранеными, она дни и ночи проводила у изголовья самых тяжких больных. Впечатлительная, слабая, она присутствовала на самых тяжелых операциях, ободряя слабых, благословляя умирающих. Когда кончилась война, Флоренс вернулась на родину, но не для того, чтобы отдыхать, а чтобы работать тому же делу. Она устно и письменно проповедовала всюду о великом значении общин сестер милосердия. Она устроила в Лондоне госпиталь для солдат. Под ее руководством обучались уходу за больными сестры милосердия. Она написала книгу об уходе за больными и ранеными. Книга эта переведена на многие языки. До конца жизни, слабая, больная, посещала она больницы и заботилась обо всех нуждающихся в ее помощи. Тридцать третья. Анна Бергунион. Анна Бергунион была одна французская девушка. Семья у нее была небольшая, больная мать, отец и маленькая племянница. Жили они тихо, едва сводили концы с концами. Анна давно желала идти в монастырь. Еще девочкой она мечтала об этом. Мать не отговаривала ее, и в 18 лет Анна поступила в монастырь. Там ей жилось спокойно и хорошо, но когда девушка вспоминала свою больную мать и старика отца, ей становилось тяжело, что она оставила их и ушла на покой. Недолго пробыла она в монастыре и вернулась к своим. Жить стало еще тяжелее, мать хворала, отец старел, работать приходилось за всех, а здоровье у Анны было слабое. Но она не унывала, всегда была весела и приветлива. Никогда не жаловалась, что ей трудно. Она и хозяйничала, и ухаживала за больной матерью, и нянчила племянницу, и брала работу на дом. Мало того, она ходила еще в приют бедных детей и учила девочек разным работам. Скоро она устроила целую белошвейную мастерскую. Ее ученицы получали заказы и имели хороший заработок. Так шли годы. Отец и мать Анны умерли. Осталась она одна на свете, но тот не один, кто любит людей и хочет помогать им. Своим добрым сердцем Анна с детства любила детей, особенно больных, слабых, беспомощных. Работы же она не боялась. Мастерская я шла по-прежнему, но ей казалось все мало дела. Она взяла на воспитание за небольшую плату несколько слепых девушек. Сначала ей было трудно ладить с ними, они были грубы, ленивы, непослушны. Но кротостью и лаской Анна добилась своего. Девушки исправились и горячо полюбили свою добрую воспитательницу. Скоро они стали помогать Анне в ее мастерской. Убирали комнаты, готовили кушанье. Одна даже учила девочек мастерить шитью и вязанию. Дело мастерской шло отлично. Всем жилось хорошо, но Анна думала о будущем. «Когда я умру, кто будет ходить за слепыми?» – думала она. «Кто о них позаботится? Кто будет любить их?» Анна решила устроить общину, вроде общины сестер милосердия. В этой общине сестры должны были учиться уходу за слепыми. Тут должна быть и школа, и мастерская, и приют. Денег не было у Анны, но ей помогли добрые люди. Много хлопот и труда вынесла на своих плечах энергичная, деятельная девушка, пока добилась своего. Община была устроена, было нанято просторное помещение. В одном этаже была школа для детей, которых учили слепые и зрячие сестры. В другом была мастерская. В этом доме были и дети, и взрослые, и уже пожилые женщины. Все было обставлено очень просто. Все ходили в одинаковых темных платьях, ели за общим столом. У всех сестер были одинаковые маленькие кельи. Стол, стул и кровать. Ничего больше. Такая же келья была и у Анны. Жизнь шла мирно и тихо. Днем все были за работой. Кто учил детей грамоте, кто работал в мастерской, кто готовил кушанье, иные ухаживали за старыми и слабыми слепыми. Те, кто не мог делать тяжелой работы, вязали чулки, шарфы на продажу. По вечерам занимались музыкой, которую так любят слепые. Анна Бергунион, приветливая, ласковая, спокойная, всем распоряжалась, всех ободряла любящим словом, всех учила своим примером любить людей и быть им полезной. Прошли годы. Старушка Анна Бергунион сошла в могилу, а ее община существует до сих пор. Слепые сестры с глубокой благодарностью повторяют имя той, которая своей заботой и любовью скрасила их печальную жизнь. Четвертое. Английская сестра милосердия мисс Кэт Марсден, путешествовавшая в Якутскую область для помощи прокаженным. Летом 1891 года английская сестра милосердия Кэт Марсден предприняла и совершила замечательное по самоотвержению и любви к ближнему путешествие в Якутскую область для исследования на месте несчастных страдальцев, пораженных проказою, и для оказания им возможной помощи. Снабженная влиятельными рекомендациями гражданским властям Сибири, мисс девица Марсден благополучно прибыла из Санкт-Петербурга в Якутск и оттуда совершила трудное, исполненная всяческих лишений путешествия верхом по Вилюйскому округу Якутской губернии, проехав до 3000 верст, разыскивая повсюду прокаженных. Появление человеколюбивой иностранки несчастные страдальцы повсюду принимали как явление неспосланного им ангела Божия. Сердечное участие неизвестной благодетельницы в их судьбе, оказанная ею материальная помощь и обещание устроить для них приют, утешили несчастных, подняли упавший от безнадежности дух их и воодушевили их надеждой на лучшую будущность. Преосвященный Милетий епископ Якутский и Вилюйский, признательность за беспримерный подвиг мисс Марсден во благо впавших в несчастье его посомых, выдал ей благотворительную грамоту. В Вилюйском округе, который посетила мисс Марсден, прокаженных насчитывается до 80 душ, но Преосвященный Милети полагает их вдвое более. Неизлечимые, отторгнутые обществом, эти несчастные вызывают к себе величайшее сочувствие и сострадание. Нельзя не одобрить благородного и человеколюбивого предприятия госпожи Марсден, изыскать средства на устройство постоянного для них приюта, в котором, если и бессильна медицинская помощь, то во всяком случае они могли бы найти необходимые условия человеческого существования. Насколько жалко и ужасно положение прокаженных, где и как они живут, об этом считаем не излишним сообщить к сведению людей, сострадательных и христолюбивых, ниже следующий рассказ самой путешественницы. Во время русско-турецкой войны 1877 года, ухаживая за русскими солдатами, я впервые увидела двух прокаженных, то были болгары, совершенно изуродованные этой ужасной болезнью, вид их и беспомощное положение, в которое она их привела, так глубоко тронули мое сердце, что я тут же посвятила жизнь свою Господу, прося Его направлять ее единственно на помощь этим несчастнейшим из Его созданий. Я видела прокаженных разных наций, но только 2 года тому назад я узнала, что в Сибири, в отдаленной Якутской губернии, есть тоже прокаженные между инородцами-якутами, и что они имеют средство траву, которое, по слухам, вылечивает проказу. Сознавая, как важно приобретение этого средства несчастным прокаженным по всему миру, так как проказа считается до сих пор неизлечимою, я решилась ехать в Якутск, чтобы отыскать эту траву и потом испытать и изучить ее целебные свойства. С этой целью я прибыла в Петербург в ноябре 1890 года и имела честь представиться я императорскому величеству государыне-императрице. Я величество, с обычной я великой милостью и добротою, снабдила меня письмом, которое обеспечивало меня помощью и покровительством в продолжении всего моего путешествия по Сибири. Итак, все результаты, последствия этого труда я приношу к стопам Ее Величества, потому что, по милости Божией, государыня-императрица дала мне возможность совершить этот труд, так как без Ее доброго покровительства я не смогла бы сделать ничего.